Одница, город-праздник. Спасибо, Мартин.
Еще тише сказала девочка. Что-то в ее голосе заставило его обернуться. Майя стояла в двери спальни. Юбка в складку, белая блузка, школьная безрукавка. В опущенной руке она держала пистолет. Служебный пистолет Мартина. Не надо было брать эту штуку. Он попытался вспомнить, запирал ли сейф накануне и куда дел магазин и обойму. Это опасно. Ты не умеешь с этим обращаться.
Умею. Меня отец научил, —
сказала она шепотом, но не шелохнулась. Пистолет казался большим и тяжелым в ее тонкой опущенной руке. «Отдай мне, пожалуйста». Он встал.
«Та женщина, которая тебя не любит, не твоя мать», — сказала девочка.
Потолок провернулся у него над головой, будто старая виниловая пластинка. Стены качнулись. Девочка с пистолетом осталась незыблемой, как точка отсчета. Эгле отперла дверь своим ключом и остановилась на пороге. Из спальни грохотал тяжелый рог, и, странным образом в него вплетаясь, звучал тонкий голос.
«Ты сын матери ведьмы, заново рожденной матери. Я твоя сестра. Все ведьмы — твои сестры. Мать сидит на зеленом холме и ждет своих детей. И нас с тобой тоже».
Девочка стояла в дверном проеме спиной к игле, сжимая пистолет в опущенной руке.
«Мы пойдем к ней вместе».
Ее глаза светились ярко-синим вдохновенным светом.
«Не бойся. Поверь мне, пожалуйста. Это очень важно, чтобы ты мне поверил».
Ее сильно толкнули в спину. В следующую секунду сбили с ног и швырнули на пол. Эгле, оскалившись, навалилась на Майю сверху, выкрутила руку, принуждая выпустить пистолет. «Звони! Скорее!» Казалось, она готова была разбить Майе голову или перегрызть горло. Мартин никогда не видел Эгле в таком состоянии. Слова Майи все еще звучали у него в ушах. «Отпусти ребенка». Он поднял с пола отлетевший в сторону пистолет. «Тебе что-то померещилось? Ты сошла с ума?»
«Это ты сошел с ума!»
— в отчаянии кричала Эгле.
«Звони Чугайстерам!»
«Не вмешивайся», — сказал он очень холодно. «Это мое дело». Они прибыли через минуту. Те самые, трое в безрукавках из искусственного меха. Двое поднялись ко входу в квартиру, третий остался во дворе. Эгле застыла на лестнице между первым и вторым этажом, не решаясь ни подняться, ни спуститься.
«Уходите», — сказал Мартин через запертую дверь. «Вам придется отпереть», — сказал Чугайстер в дымчатых очках. «Или мы войдем без спроса». «Я вооружен», — равнодушно отозвался Мартин.
Эгле не выдержала напряжения, бросилась по лестнице вниз, вылетела из подъезда, как пробка. Если он будет стрелять, а он ведь будет, чем это закончится для Мартина? Прошла минута. Выстрелов не было. Неужели люди, невольно притянувшие Навку из могилы, все как один сходят с ума? Наверное, не все. Кто-то же звонит Чугайстерам. Но сотни погибших, якобы случайно упавших с крыши, утонувших в ванне, попавших под машину... Кто скажет точно, сколько несчастных случаев на самом деле убийства, за которыми стоит Нафь? Третий Чугайстер невозмутимо расхаживал у своего фургона без окон. Покосился на Эгле. Наверное, она выглядела красноречиво, потому что он счел нужным благосклонно кивнуть. «Не беспокойтесь, мы профессионалы». В этот момент на втором этаже распахнулось окно, и девочка в школьной форме, прыгнув как белка, повисла на пожарной лестнице. Ее клетчатая юбка неловко задралась. Перебирая руками, торопливо подтягиваясь, она устремилась вверх, на крышу. Чугайстер метнулся с места, добежал до лестницы, подскочил неестественно высоко, уцепился за железную ступеньку, догнал Майю и схватил за щиколотку. Майя вскрикнула. В окне появился Мартин. Шире распахнул раму. Девчонка протянула к нему руку, но Чугайстер ловко перехватил ее за пояс и оторвал от лестницы. Его коллега в дымчатых очках выбежал из подъезда и оказался внизу в тот самый момент, когда Чугайстер на лестнице сбросил Майю, будто мешок на погрузке. Чугайстер в очках поймал ее, закинул на плечо и понес к фургону. Мартин взлетел на подоконник и прыгнул со второго этажа. У Эглея оборвалось сердце. Мартин выпрямился, шатаясь, в палисаднике. Чугайстеры, все трое, были уже у фургона. Майя закричала снова. Ее крик оборвался. Хлопнула дверца. Фургон сорвался с места, как на старте гоночного трека, за секунду до того, как Мартин догнал его. Прошло едва ли не 10 минут с момента, как Эгле набрала на своем телефоне 4 единицы. Вслед за фургоном Мартин выбежал со двора. Эгле ждала. Он вернулся минут через 5, хромая. Не глядя на нее, вошел в подъезд. Эгле, как привязанная, поплелась за ним. «Мартин, это иллюзия. Она не ребенок. Она не человек. Это Навь. Она давно не живая. Она ничего не чувствует». Он не оборачивался. Дверь в квартиру была приоткрыта. Мартин вошел и захлопнул ее. Эгле постояла на лестничной клетке. У двери, брошенной, стоял ее чемодан. Потом она отперла дверь своим ключом и вошла. В прихожей на полу лежали детские книги. В кабинете у открытого окна стоял Мартин. Смотрел во двор. Пространство в квартире было залито не просто холодом, льдом. Эгле становилось все труднее дышать. Воздух, проникая в горло, выжигал внутренности, как серная кислота. «Да, это я им позвонила. Нет, я не хочу тебя терять». Мартин стоял к ней спиной. От него тянуло лютым инквизиторским морозом, и Эгле больше не могла находиться с ним в одной комнате. Не найдя больше слов, ни одного, она молча положила ключи на полку в прихожей и вышла. У нее не было водницы ни родных, ни друзей. Никого, кроме Мартина. А теперь не было и Мартина. Она шла по чужому городу, яркому, шумному, залитому огнями. Вечер был теплый, почти летний. Страстно танцевали фонтаны, переплетаясь струями. Вертелось колесо обозрения над бульваром. Гостиницы спорили друг с другом роскошью, экзотикой, архитектурной изобретательностью. Висячие сады, поющие водопады, колоссальные аквариумы, макеты исторических зданий. Этот город умел поражать воображение. Эгле шла, волоча за собой чемодан, боясь остановиться хоть на секунду. Чемодан цеплялся колесами за тротуар, будто приговоренный, которого тащат на казнь. В какой-то момент силы кончились. Ноги перестали ходить. Эгле села на каменный парапет и закурила. Катились машины. Внутри спортивного черного «Волка» грохотали басы, грозя проломить днище и вывалить автомобильные внутренности. Белый кабриолет откинул крышу, выставив на всеобщее обозрение алый бархатный салон. Проехала полицейская машина. Затененные стекла казались черными очками. С ревом прокатилась волна мотоциклистов. Эгле смяла пустую пачку. Сколько прошло времени? Который час? И куда ей идти?
«Сегодня хороший день», — сказала пожилая женщина, подтянутая и стройная, в элегантном легком пальто и соломенной шляпке. Эгле похвалила бы ее вкус, если бы могла в этот момент с кем-то разговаривать. Но женщина не спешила уходить.
Она протянула Эгле пластиковую бутылку с водой, и Эгле поняла, что умирает от жажды. Она выпила всё до дна и облизнула губы. «Спасибо»,